студии журналист-международник Петр Федоров.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Начальник Центрального архива Министерства обороны России Игорь Пермяков. Игорь Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Александр Андреевич. Да, я честно могу сказать, что у меня двойной интерес к передаче и подзаголовок субъектива «Мировые новости с пристрастием» вполне годятся, если учесть, что новости, опрокинутые в прошлое, это и есть история. А вдвойне с интересом, потому что моя военная специальность на кафедре МГУ была спецпропаганда.
Ну, как раз то, о чем мы сейчас будем говорить.
Совершенно верно. Совершенно верно. Информационное противостояние в год войны. И я очень благодарен военной кафедре, потому что то, что мы там изучали и проходили, мне в журналистике всегда было нужно. А особенно актуально нужно, когда мы оказались вовлечены недружественной пропагандой в украинские события. Ну, в чем-то мы сами там участвуем в поддержке, это правильно. Но когда я читал первые материалы украинцев, украинских, можно сказать, коллег в 2014 году, я просто узнавал стиль написания листовок, то, как нас учили писать листовки. От личного к общему, от частного и наоборот. В общем, просто я понимал, что ребята либо в армии учились, либо так же, как я, в студенческие годы. Но это искусство, если его можно назвать искусством, это умение, оно живо. И это второй подкрепляющий фактор моего огромного интереса к вам, к вашему накопленному и принесенному материалу. И после этого вступления я скорее готов больше помолчать, больше вас послушать, потому что те образцы нацистской пропаганды, которые мне известны, они достаточно скудные. Это то, что мы проходили там, это то, что встречается в нашей литературе. И чаще всего это грубые поделки, типа, я цитирую листовку, которую бросали: «Бей жида, политрука, просит рожи кирпича». Но думаю, что механизм был гораздо более изощренен и разработан. Вам слово.
Вы все очень правильно сказали. Очень правильно и точно. Вместе с тем, да, были такие листовки. Такие листовки разбрасывались в войска с целью того, чтобы с минимальной умственной затратой было необходимо довести ту информацию, которую необходимо было довести. Но, изучая те материалы, которые находятся у нас на хранении в Подольске, они находятся в разных фондах. Нет одного такого фонда, который, например, хранит материалы по спецпропаганде. Мы просмотрели достаточно большое количество документов, начиная с трофейных документов, заканчивая документом боевых, политдонесения, и образовалась очень интересная картина. Я бы сейчас хотел поделиться той информацией, которая у нас накоплена, именно в плане информационного противостояния, именно в плане пропаганды. Ну, начнем, наверное, все-таки не с 41 года. Начнем с 39 года, когда началась Вторая мировая война. Очень интересные материалы по аналитике.
Слушайте, а я всегда думал, что ваш архив начинается с 22 июня.
Он начинается 22 июня. Но, как всегда, у всех архивистов есть немножечко что называется запас.
Да, ну, все, да, все. Да. Тем более интересно.
Есть интересные материалы, как фашистская Германия организовывала свое информационное обеспечение боевой деятельности. Я бы, наверное, это правильно назвал так.
Это очень нейтральное название, абсолютно корректное.
Да. Оно оказывало непосредственную помощь войскам, и в результате, участвующим в боевых действиях, исходя из правильно организованной пропаганды, было меньше потерь войск. Я говорю сейчас про фашистскую Германию.
Да.
Были проведены интереснейшие исследования по материалам, касающимся Польши, Норвегии, Голландии, Бельгии, Франции, Англии. И было сказано и было показано, что во Франции, например, французские солдаты обменивались так называемой солдатской почтой с немецкими солдатами. Да, было у них такое. А в Англии один генерал, который перешел на сторону фашистов, сказал так, что я по радио услышал, что заняты были те-то, те-то, те-то местности, и поэтому пошел вам навстречу. Вот результаты той или иной пропаганды. Так это было на самом деле или не так это было, но он об этом говорил.
Угу.
Средства ведения пропаганды Вермахт в тот период считал. Коллеги, первое – это радиовещание.
Громкоговорители или
нет,
на коротких волнах?
Радиостанции.
Радиостанции.
Радиостанции. Но громкоговорители тоже были. Листовки. На третьем месте стоят громкоговорители.
Угу.
Дальше. Зарубежная служба, которая тоже работала, о которой я тоже расскажу. Интересные моменты есть. Привлечение корреспондентов.
Можно я только один вопрос задам? Вот радиовещание – это на население, это не на войска. Но откуда у солдата возможность была в первой половине 20 века слушать радио в окопе?
А вы знаете, когда мы изучали отчеты по этим вопросам, были радиоприемники, и вплоть до того, что французские солдаты, когда слушали радиоприемники, они выставляли соглядатаев, которые говорили о том, что подходят офицеры.
Понятно.
Были такие моменты.
Я все понял.
Да. Зарубежные корреспонденты и особого рода дезинформационные мероприятия.
Угу.
Что интересно? Интересно следующие моменты. Я бы хотел остановиться на радиостанциях, которые были... Во-первых, немцы вещали на 31 языке по всем странам. Во Франции осуществляли трансляцию подпольные радиостанции различной направленности.
Немецкие подпольные?
Немецкие подпольные радиостанции, которые позиционировали себя как оппозиционные радиостанции во Франции. Они были либерально-пацифистского плана. И рассказывали про всевозможные сложности, про всевозможные проблемы, про те или иные развитие событий в случае правильного наступления немецко-фашистских войск. И, в принципе, достигали того результата, который перед ними ставился немецким командованием.
Да. Размягчал население, подавлял волю к сопротивлению. Наверняка вспоминали ужасы Первой мировой войны. Жертвы и бессмысленность. Ну, это я уже за них фантазировал.
Да, так это все и было. Еще мне очень запомнилось, и я, в принципе, эту информацию привез сюда, и сейчас ее озвучу, это использование как эффективное средство на общественное мнение за рубежом повлияло себе от командирования зарубежных корреспондентов в районы боевых действий. И причем корреспондентов, которые работали на немецкие издания, но были гражданами того государства, в которое они вели работу. И немецкими аналитиками было сделано вывод, что именно передачи такого рода специалистов наибольше оказывало влияние на восприятие аудитории.
То есть я правильно понимаю, что, скажем, в случае с Францией, это были французские журналисты, вставшие на путь национального предательства тайного.
Да, да.
Подкупленные.
Ну, причем нельзя говорить, что они конкретно и четко говорили, что в Германии хорошо, во Франции плохо. Это было все обставлено очень аккуратно.
Угу.
Это было... людей затягивали и постепенно подводили к тому мнению, которое необходимо было довести до слушателей. И вот какая интересная информация. Результатами этих поездок, боевых, их называли прифронтовые поездки немцы, к 10 июля 1939 года в распоряжении пропаганды Вермахта находились сообщения иностранной прессы. По Италии 99 сообщений, по Швеции 11, по Соединенным Штатам Америки 29, по Швейцарии 9, Финляндия, Дания, Испания по 4 сообщения, Эстония 1 сообщение и Литва 2 сообщения. Было, то есть о чем это говорит? Ну, мне бы, конечно, не хотелось тут аналогии проводить всевозможные, но они как бы напрашиваются сами по себе.
А чего же нет-то?
Да, сами по себе напрашиваются. Да. Вот еще когда вырабатывался этот механизм.
Механизм.
И изучалось влияние этого механизма. Вот это было тогда, это написано в документах немецких, трофейных, и в наших аналитических документах
как успех их информационно-пропагандистской
году. Да. Причем.
А Италия вроде союзница. Почему так много сообщений? Из-за сомнений, знаете, такая шутка была у немецких офицеров, что в итальянских танках 5 скоростей, 1 вперед, 4 назад.
Может быть, и поэтому, потому что работало-то Министерство пропаганды в Германии серьезно. И я сейчас хочу вам рассказать ту структуру организации пропаганды, которая уже к 41-му году, к 41-му, к 42-му существовала в Германии.
Она Геббельсу подчинялась или военная пропаганда была отдельно?
Нет,
как-то?
Она подчинялась, конечно, Геббельсу.
Геббельсу.
Да. Министерство пропаганды. Это Геббельс. После этого отдел пропаганды и прессы Ставки Верховного Главнокомандования.
Вот
называется
так.
Отдел пропаганды и прессы.
Угу.
В армиях был офицер-пропагандист и прессы в звании полковник. То есть это...
Да.
Звание следующее за генералом.
Да.
Причем интересно, что было читать. Были роты пропаганды.
Угу.
В роте пропаганды было 3 взвода. Причем нет, не 3, 4 взвода. Тяжелый пропагандистский взвод. Почему он называется тяжелый? Потому что он был, во-первых, там было 19 человек в этом взводе. И там были, включая машины, громкоговорители, всевозможная техника,
типографии
переводчики.
Были?
До типографии дойдем.
А понял, не буду мешать.
Тяжелый корреспондентский взвод. Это уже корреспонденты были. Легкий корреспондентский взвод. И группа развлечений. Интересно, что входило в группу развлечений? Командир группы развлечений один. Театральная группа, эстрадная группа, музыкальная группа и 3 автомашины.
То есть, это поддержание духа собственной армии?
Это собственной армии, поддержание духа собственной армии, да. И отдельная была редакция армейской газеты для солдат. Это то, о чем мы с вами говорим.
Да.
То, о чем мы с вами говорим.
А вот такая структура, извините, я не перевожу, просто мне ужасно интересно, уточняю. Их кинохроника, Deutsche Wochenschau, это была отдельная общая структура, нераспределенная. Я знаю, что по задумке Геббельса, потом это повторили американцы во время Первой войны в Заливе, эти кинооператоры, документалисты, просто шли в войсках. Они жили армейской жизнью, они делили тот же паёк, тут те же тяготы военной жизни. Но вот Deutsche Wochenschau, была ли это отдельная структура, которая, ну, не знаю.
Это была отдельная структура. Угу. Это не была структура, которая входила в состав вот, роты пропаганды. Угу. Это была отдельная структура с отдельно и специально подготовленными специалистами. И по большому счету видно, что фильмы-то сняты профессионально.
Да.
Тут, что греха таить, профессионализм был в этих...
Я с вами согласен.
Да, да.
При этом однажды мой знакомый попал на трофейные материалы, и он увидел, что... Это было постановочное все. Там 11 дублей было того, как 4 солдата несут носилки в камышовых плавнях где-то у нас на юге. Наверное, в Азовском море. И вот просто 11 дублей прохода, пока рука раненого не падала достаточно эффективно, пока лица не принимали правильное выражение, пока вот, оператор не был удовлетворен.
Я хочу подтвердить именно эту мысль, потому что у нас в фондах сохранились материалы, фотопленка одного из офицеров вермахта.
Угу.
И мы, когда ее перевели в кадры и стали смотреть, вырисовывается такая картина. На переднем плане стоят хорошо одетые сельские девушки с сельскими парнями, а на заднем плане стоят те же девушки и те же парни, но совсем с другими глазами. Вот это вот видно реально. И видно, что это постановка стопроцентная. Что они стоят, ну, в сельской местности, в пыли. Во-первых, такие платьишки, ну, как будто вот только-только-только из прачечной. Самое главное — глаза. Глаза говорят совершенно о другом. Угу. Это говорит то же самое о пропаганде, которая действовала очень-очень-очень серьезно у фашистов.
Да, все, что вот вы уже успели рассказать, говорит о том, что это было поставлено на очень серьезную и очень продуманную основу.
Вы знаете, хочу зачитать инструкцию по применению пропаганды в операции «Барбаросса». Июль 41 года. Верховное командование Вермахта, Берлин, как я сказал, июнь 41 года. Кому? Верховное командование сухопутных сил, Кригсмарины, морякам и Люфтваффе. Понятно. Много читать не буду, долго читать не буду, это утомительно. Но есть такие моменты, которые, я считаю, необходимо озвучить. Цель пропаганды, имеющие в виду распад Советского Союза на отдельные государства, на начальном этапе не должно озвучиваться. Немецкая пропаганда в различных районах Советского Союза должна вестись на местном понятном населению языке. Однако это не должно вести к тому, чтобы преждевременно был сделан вывод о решении развалить Советский Союз. Несмотря на это, должно все же избегать употребления таких выражений, как «русские», «Россия», «русская армия» и так далее, которые следует заменить на Советский Союз, народы Советского Союза и Красная Армия. Ну, это подтверждение тех слов, которые вы сказали. Слушайте, далеко не дураки.
Умно.
Далеко не дураки.
Дальновидно, враждебно,
да.
Цинично, страшно, но умно.
Причем, когда мы изучали документы именно этой направленности, указания менялись с временным порядком.
И с положением, наверное, на фронте.
Исходя из положения на фронте, исходя из тех задач, которые перед ними ставились, то сначала, сейчас я вам зачитаю, сначала они жестко относились к местному населению, потом они начали с ним заигрывать. Потом они стали говорить, что мы должны поддерживать местное население, дабы немецкий солдат искупает неправильное поведение немецкой кровью. И это все рассказывалось. Причем вот те мысли, которые у некоторых наших, ну, я бы так сказал, псевдоисториков,
да,
существуют о том, что вот немцы приходили в наши села, гладили наших детей, отдавали последнее, делились шоколадкой и прочее, прочее. Да, это было. Но
это были постановочные мероприятия.
Не только постановочные, это были и настоящие мероприятия. Но в тех инструкциях, которые у нас есть в архиве, об этом четко прописано, что надо делать так, потому
Понятно.
Что в дальнейшем мы получим намного больше немецкой крови, если делать так не будем.
Ну, понятно, что это жестокость все сделано, вызывает партизанское,
да,
движение.
Что это сделано уже именно при жестком контроле и понимании документа немцами. А что такое для немца документ, мы все до сих пор знаем. И эти инструкции потом были написаны, что данная инструкция подлежит уничтожению и в 100% передаче не нуждается. Ее надо просто-напросто по смыслу доводить. Да.
Умно.
Да, да, есть и такие моменты. Вот, к примеру, октябрь 41 года. Существенной целью похода против большевистской системы является полное уничтожение государственной машины и выкорчевывание азиатского понимания на европейскую культуру. Отсюда возникают для войск такие задачи, которые выходят за пределы их прямых обязанностей. На Востоке солдат является не только борцом, действующим по правилам военного искусства, но и носителем непреклонной идеи и мстителем за все зверства, которые были причинены немецкому и родственным ему народам. У меня возникает вопрос. Октябрь 41 года. Они мстят за что? Они вторглись в нашу землю, на нашу землю.
Ну, они, наверное,
они начали убивать.
Они, наверное, имеют в виду, в частности, и прибалтийские народы, где это культивировалось и разжигалось, и, как видим, живо, и, может быть, еще сильнее, чем сейчас.
Ну, может быть.
Вы знаете, ведь есть факт, который мало кто знает. По числу эсэсовцев на душу населения лидером является Эстония. И это добровольцы СС.
Да.
Они очень не любят это вспоминать. А в Латвии, я недавно подсчитал, за годы немецкой оккупации население было 2 миллиона человек. А умерщвлено там было 400 тысяч местного населения с лишним, 40 тысяч из них дети, и 330 тысяч красноармейцев. То есть на каждых 3 жителей Латвии приходится один убитый. Это страшный грех для народа.
Да, да.
Мы сейчас вынуждены прерваться. У нас реклама, потом послушаем выпуск новостей. Продолжим через несколько минут. Напомню, что в студии журналист-международник Петр Федоров и начальник Центрального архива Министерства обороны России Игорь Пермяков. Журналист-международник Петр Федоров и начальник Центрального архива Министерства обороны России Игорь Пермяков. Речь об информационном противостоянии во времена Великой Отечественной войны.
Да, Александр, спасибо. И вот как раз мы с вами в перерыве, не отвлекаясь от темы, разговаривали, пока можно было. И ваш вопрос абсолютно точен и интересен. Вот с какого периода эта пропаганда и ее инструкции по ее проведению начинают меняться. Потому что одно дело пропаганда времени наступления немецких войск, а другое дело после Сталинграда.
Легко поддерживать боевой дух, когда ты наступаешь, когда дела идут хорошо. Но когда дела начинают идти плохо, это становится уже другая задача.
И легко разрабатывать стратегии в отношении захватываемого населения. А вот когда отступаешь, и население, возможно, более активно думает о том, что не пострелять в спину этим ненавистным оккупантам. Но у нас Игорь Альбертович эксперт, мы его выслушаем.
Вот как раз именно то, что вы говорили, подтверждают наши документы. Ну, во-первых, наверное, я как военный человек хочу сказать, что войска надо готовить перед главным ударом. Готовить не только физически, не только профессионально с точки зрения проведение тех или иных военных маневров, но и с точки зрения подготовки внутреннего состояния. Поэтому именно в период острых боевых действий вопросы пропаганды, конечно, переходят уже на задний план.
Угу.
А то, что касаемо подготовки к ведению боевых действий и подготовки тех или иных или оправдывания тех или иных неуспехов, это как раз то, о чем мы сейчас с вами говорили. 43-й год. Указание по пропаганде номер 5. Штаб 16-й армии. Разведотдел. Начальник контрразведки. Отделение пропаганды. Секретно. Перед пропагандой стоит трудная задача. Путем подчеркивания положительных моментов преодолеть опасные настроения, возникающие в результате сложившегося военного положения, то, о чем сейчас мы с вами говорили.
Да.
А теперь очень интересный вывод. Тему Власов и Российская освободительная армия не следует больше выдвигать на передний план.
Ух ты!
А упоминать лишь вскользь, при случае. Рассуждение о будущем преобразовании России прекратить. Напротив, во всех мероприятиях пропаганды резко выделять на передний план непоколебимое сознание конечной победы немцев над большевизмом. Вот то,
фантастика,
о чем мы с вами говорили.
Абсолютно.
Вы, не зная документы, вы сами именно вот сфокусировались на этом направлении. Есть
это
не менее
Александр.
Да, есть не менее интересный документ, который, если бы я его не зачитал выдержками, я бы, наверное, сказал, что я зря приехал на сегодняшнюю передачу.
Не верю, но читайте.
Немецкий солдат и его политические задачи на Востоке. Штаб 4-й армии, разведывательный отдел. Май 43-го года. Только для служебного пользования. Вообще документ весь интересный. Но это слишком долго. Давайте я вам хочу зачитать.
Избранные места.
Избранные. Значит, что они, как они построили документ? Что такое русский человек? Как обращаться с гражданским населением? Как обращаться и как себя вести с военнослужащими? Как строить свои отношения с русскими рабочими, которых они передислоцировали, скажем так, мягко в Германию? Так вот, раздел «Русский человек». Привлечь на свою сторону русское население, это значит завоевать его доверие и уважение. Но этого невозможно будет добиться, если при каждом удобном случае русским будут давать понять, что его считают человеком второй категории. Что он недостоин никакого уважения, и что это вообще излишне обращаться с ним вежливо и тактично. Это о чем мы говорим, что не дураки писали.
Да.
Тот, кто будет обходиться с русскими именно так, тот очень быстро натолкнется на все увеличивающуюся замкнутость и отчуждение, если не на что-нибудь похуже. Ибо у русских чувство собственного достоинства очень сильно, и ничего не может его так быстро превратить во врага немецкого народа, как такое поведение, при котором попирается именно это чувство. Вот 43-й год.
А вы знаете... Я тут готов предположить работу экспертов, потому что в том числе...
Без сомнения.
К этим исследованиям и разработкам привлекался такой человек, как Солоневич. Он был бесспорно враг советской власти. Он бежал из Соловецкого лагеря в 30-х годах в Финляндию и был врагом. Но сама логика жизни заставила его сказать, в частности, и такие слова, что вы напрасно еще перед войной рассчитываете встретить в Советском Союзе боготерпимого крестьянина, метущегося чеховского интеллигента и рефлексирующих и людей Достоевского. Если вы будете вести себя, как вы планируете, то вы встретите жестких бородатых мужиков, которые идут в леса и будут убивать вас то, чем попадется им под руку. Я так очень коротко. Я угадываю что-то в том,
приложили руку специалисты определенной направленности.
Да.
А вот смотрите, да, вот смотрите. Превосходство немецкого человека выражается как раз в том, то есть они говорят,
превосходство
немецкого человека выражается как раз в том, чтобы не заставить русского рассматривать себя как пример и образец. Чтобы заставить русского рассматривать себя как пример и образец. Здесь, прежде всего, речь идет о личном такте, о настоящей вежливости и человеческой доброте, которая послужит для русских самым убедительным доказательством нашей культурности.
Прижаривать начало.
Да. Да, да, причем хорошо. И то, о чем я говорил. Этот доклад никому не зачитывать, излагать только в переработанном виде, доклад использовать только как основу, приводить примеров как можно больше.
Просто эту инструкцию нужно среди моих западных коллег распространить, которые продолжают писать арабской души русского человека.
А я вас как раз к этому и подвожу.
А давайте, давайте.
Памятка об обращении с русским населением. Важно ли, чтобы мы, действительно обладающие превосходством над русскими, всегда помнили и принимали во внимание особенности русского характера, как в большом, так и в малом, как в наших действиях, так и в нашем поведении? Вот так вот. И это маленькая часть того документа, который
сегодня,
есть.
Сегодня просто, вот знаете, вот считываю мой опыт работы на Евроньюс, помню, как мой сосед англичанин как мне сказал: «Пётр, ну ты же не русский, ты же настоящий англичанин». Я говорю: «Роберт, ты дурак, я настоящий русский, горжусь этим, и мне не надо быть англичанином, чтобы чувствовать самоуважение к самому себе». Для него был страшный шок, ему всё-таки казалось, что каждый русский мечтает быть тем или иным европейские по национальности. Это заложено в них, и вот в немцах, и в других народах романо-германской цивилизации. Но вы меня просто укрепляете во многом, этими примерами, конкретными, историческими, неопровержимыми. Но я замолкаю и уступаю вам место у микрофона.
Вот мы в начале передачи говорили про те простые листовки, которые немцами разбрасывались на нашу территорию. Да. Достаточно большое количество таких документов находится и сейчас у нас на хранении. И подтверждается, что фашисты пропаганду свою организовывали по нескольким направлениям, и эта пропаганда была направлена на разные слои и на разные ситуации. Вот, к примеру, товарищ, тебе поют сладкие песни о скорой победе, о приближающемся поражении Германии и наказывают тебя славным и называют тебя славным защитником социалистической родины. Жидовия раскинула паучьи сети над русским народом и заставляет его отдавать кровь за их владычество. И пошло, и пошло, и пошло, и пошло.
Какой год?
Не могу сказать.
Нет, ну ладно, не важно.
Не могу, но, в общем, сказать. Учтено в 1947 году, а какого года выпуска, не
думаю,
знаю.
Я думаю, это уже после Сталинграда.
Да, наверное.
Потому что приближающаяся победа до Сталинграда не звучала, наверное, в нашей...
А вот, коллеги, смотрите, с пленными мы обращаемся хорошо. С перешедшими добровольно на нашу сторону, по нашему приказу Гитлера, обращение еще лучше. Они получают особое удостоверение, обеспечивающее им лучшее питание и ряд других льгот. Желающих работать мы устраиваем на работу по специальности. И пропуск на территорию Германии с фашистской свастикой. И в конце написано, этот пропуск действителен до конца войны. И по нему могут пройти бесчисленное количество солдат. Вот,
листовка,
пожалуйста.
Пропуск – это одно из направлений, это да? Я учил. У нас перерыв.
Мы сейчас через полминутки сделаем совсем короткий перерыв на несколько секунд буквально.
Да. Вот, безумно интересно.
А есть и наши с пропуском тоже?
Ну, конечно, да, есть наши. Это форма работы, не знаю, кем придуманной, но еще в Первую мировую войну.
Кстати, она действенная.
Да.
Сколько у нас еще с вами будет времени?
У нас с вами будет 15 минут.
Да, нет, около 10
около
там, минут 10. Будет.
Поэтому мы не коснемся, наверное, сейчас советской пропаганды.
Вот сейчас, буквально несколько секунд, мы промолчим.
Вести ФМ.
А теперь можно продолжать.
Игорь Альбертович, я предлагаю ответные материалы нашего противостояния информационного перенести на следующую передачу, потому что сейчас нет смысла начинать. Лучше почитайте еще.
Их очень много, они очень интересны. И как бы оставлять их на чуть-чуть, это бессовестно.
Бессовестно. Да. Договорились еще встретиться?
Договорились.
Спасибо.
Да. Интересные материалы есть. И интересные материалы есть в непростое для нас время. 42-й город, Воронежско-Ворошиловградская стратегическая оборонительная операция, тогда, когда мы Воронеж оставили.
Я буду вам крайне благодарен.
Воронежско-Косторинская операция.
Мало кто знает об этом, что там была ситуация, как в Сталинграде.
Непростая, да. И там тогда был как
воевали.
Раз венгры, итальянцы, румыны. И как раз тогда был издан приказ «Ни шагу назад, Сталина».
Вот. Нашими войсками командовал Черняховский. За зверство венгров он приказал их не брать в плен. Это уже во второй статье.
По нашим...
самое большое военное кладбище венгров под Воронежем.
Да. А венгры в самом деле очень зверствовали.
Зверствовали страшно.
Очень зверствовали.
И мало кто знает, что через 10 лет отпущенные из плена, они были мотором восстания 56-го года в Венгрии.
Да.
Но извините, отвлек вас немножко.
Ну, тут листовок много, их можно читать, это мы, наверное, упустим, потому что есть не менее интересные.
Вот вы знаете, давайте. Просто возникает такой вопрос, конечно, очень трудно его рассматривать в отрыве от нашего ответа, но тем не менее, складывается впечатление по вот только что прочитанному и сказанному, что вся немецкая пропаганда, несмотря на стройность этой выстроенной системы, была одной большой ошибкой, вернее, последовательностью ошибок. Все принимаемые решения, они приводили в итоге к обратному результату.
Ну, я вам скажу так, что часть результатов, которые они перед собой ставили, они все-таки добивались, конечно.
Да.
Добивались. Нельзя сказать, что вся пропаганда, которая у них работала, она работала в холостую. Я хочу сказать, что наша контрпропаганда, а я бы даже сказал пропаганда, была эффективнее, чем их. Потому что во многих документах у немцев написано...
Ссылки на наши...
Написано, что крайне обострилось влияние русской информационной машины на наши войска.
Угу.
Что рабочие батальоны переходят на нашу территорию. Что у всех...
На нашу, на советскую. Рабочие батальоны имеются в виду при
немецкой
Чехии,
армии.
Словакии.
Да, при немецкой армии. Угу. Конкретно разговор был о румынах.
Румыны, понятно.
Да, о них. То есть, что можно сказать, что их пропаганда, она, вот как...
Игорь Альбертович, вот пока вы ищете формулировки, я не хочу вас сбивать, но это, Александр, вам ответ. Вы знаете, вот говоря о ее заложенной в ней ошибочности, вы примите, пожалуйста, одну вещь. Что геббельсовская пропаганда до сих пор жива и используется нашей пятой колонной.
Я когда задавал этот вопрос, я тоже думал об этом.
Потому что вот этот тезис, что никогда русские солдаты так не сдавались в плен, как в 1941 году, это информационная фальшивка. Потому что цифры говорят о том, что в Первую мировую войну на каждого погибшего солдата приходилось двое сдавшихся в плен. В начальный период Великой Отечественной войны ситуация была прямо обратная. На двух погибших приходился один сдавшийся в плен. И немецкие генералы еще тогда писали, что мы столкнулись совсем с другим солдатом, не тем, которого мы встретили на российских полях в 2014 году. Вот, ну, Игорь Альбертович, вам уступает еще что-нибудь интересное?
44-й год. Главное командование группы А, оперативный отдел... разведывательный отдел, отдел главного квартирмейстера, второй отдел, отдел квартирмейстера. То есть, не передовая, сразу скажем. Обращение с гражданским населением в районе военных операций. Исход зимней операции вызвал у гражданского населения недоброжелательное к нам отношение. Мы должны еще сильнее, чем раньше, добиваться положительного отношения населения к нам. Безразличное или враждебное отношение означает усиление деятельности банд, ограничивает готовность желающих добровольно поступить к нам на службу, участвовать в производстве и выполнении поставок. То есть глубокий-то анализ идет всего этого дела, для чего им надо хорошо относиться к нашему населению.
Да.
То, о чем мы говорили раньше, что вот они все такие хорошие, вот он просто сам по себе хороший, поэтому он приходит и дает картошку там какую-то или что-то еще. Тут намного все глубже.
Да.
А у немецкой фашистской армии приказы были неукоснительные к выполнению. И тот, кто их не выполнял, тот строго карался. А я сейчас зачитываю именно приказы и указания.
Это приказка.
Да. В силу военной необходимости и для поддержания стойкости и безопасности, учитывая вышепроизведенные соображения и имеющийся опыт, приказываю с жителей оккупационных областей, занятых войсками группы армии А, обращаться как с союзниками. 44-й год.
Нифига себе.
Представляете? Обращение с ними, как с неполноценными людьми, усиливает волю противника сопротивлению и оплачивается германской кровью. Вот тебе на.
Ну, абсолютно
вот
утилитарные
цели. Вот то, о чем идет разговор.
Да.
И дальше пишется, что больше, что нельзя последнего бычка забирать, потому что при советах его оставляли. А мы сейчас забирать не должны.
Угу. Ну, после трех лет оккупации,
да.
Казни,
концлагерей,
концлагерей,
всего остального,
да, уже кажется, что не добиться эффекта.
Ну, он пытается
добиться обратного эффекта, скорее. Демонстрация слабости и страха.
Многократно применяющиеся прежние методы дали в руки враждебной пропаганде сильнодействующие средства для усиления сопротивления противника и были оплачены германской кровью. Виновные нарушения должны безоговорочно наказываться. Это они про своих говорят.
Про своих,
да,
я
это
понимаю.
Они про своих говорят.
Чтобы
каким интересом вы слушаете.
Это слово.
Две минуты у нас остается вот на то, чтобы подытожить каким-то образом, может, еще какие-то документы обнародовать.
Ну, давайте я крайний документ вам. Он, наверное, к пропаганде особо не относится, но он чисто информативный, интересный. Приказ для отрядов СС и полиции. Декабрь 28, Берлин, 28 октября 1939 года. Имперский руководитель СС и начальник немецкой полиции Министерства внутренних дел. Наибольшим злом во время войны является отсутствие забеременности от мужчин, находящихся на фронте, и отсутствие наследников от убитых мужчин после войны. Может быть, за рамками общепринятых гражданских законов и нравов для немецких женщин и девушек чистой крови может являться высокой честью вне брака стать матерями детей, уходящих на фронт солдат. Также мужчин и женщин, вместо которых по приказу государства находиться на родине, как раз в это время лежит священная обязанность стать матерями и отцами детей.
Ничего себе.
Вот так они
генофонд хотели поддержать.
Повышали генофонд.
Да, но в западной зоне оккупации рождались темненькие, а в восточной зоне ребята со славянской внешностью и девушки.
Так а что... потом искали своих и до сих пор ищут своих отцов и дедушек через нас архив тоже.
Игорь Альбертович, спасибо вам огромное. Безумно интересно. Это просто какой-то кладезь для осмысления настоящего. И реально рассчитываю на то, что в один из ближайших понедельников мы с вами коснемся того, чем мы отвечали на эту изощренную пропаганду.
Я думаю, будет не менее интересно.
Спасибо огромное.
Да, всего хорошего.